Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Израильская армия продолжает военную операцию на территории Южного Ливана. Мировое сообщество наращивает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В Хасавюртовском районе Дагестана продолжается спецоперация. Грузинский парламент утвердил состав нового кабинета. Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки «Хезболлах» займет не менее 10 дней. Утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге Ливана. Ранено 6 человек. Группировка «Хезболлах» заявляет, что вот израильских войск ее не остановит. Ракетные обстрелы Израиля будут продолжены. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 400 человек, в Израиле 37. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после встречи в Иерусалиме с главой французского МИД Филиппом Дуст-Блази заявил:
«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы граждане Ливана, не связанные с «Хезболлах», не пострадали. Одновременно я призываю правительство Франции работать совместно с Израилем, чтобы искоренить угрозу обстрелов израильской территории»,
сказал израильский премьер. Говорит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни:
«Мы собираемся обсудить с международным сообществом, как помочь властям Ливана притворить в жизнь их давние обещания, а также резолюцию ООН, предписывающую расформировать «Хезболлах», выдворить боевиков из южной части Ливана и не допустить их перевооружения»,
сказала глава МИД Израиля. Мировое сообщество наращивает дипломатические усилия по разрешению израильско-ливанского конфликта. В понедельник в Бейрут с незапланированным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. Она встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел в Бейруте переговоры с лидером ливанского парламентского большинства Саадом Харири. После встречи Солана заявил, что ЕС совместно с ООН разрабатывают концепцию миротворческих сил для Ближнего Востока. Кипр, куда устремились десятки тысяч беженцев из Ливана, взывает о помощи. На острове уже находится 35 тысяч эвакуированных, граждане разных стран. Власти Кипра заявляют, что больше не в состоянии принимать беженцев. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера, один получил ранение, убит боевик. Из Дагестана передает корреспондент Радио «Свобода» Тимур Салимов.
Операция по прочесыванию лесного массива вдоль реки Акташ началась в воскресенье вечером. По оперативной информации, в лесу могли скрываться боевики из отряда Рапани Халилова. В 3 километрах от селения Эндирей одна из поисковых групп вступила в бой с небольшим отрядом маджахедов. Под плотным огнем милиционеры были вынуждены отступить и запросить подмогу. Лес был оцеплен бойцами внутренних войск. Небольшой участок, где предположительно укрывались маджахеды, до утра обстреливался из пулеметов и гранатометов. С рассветом милицейский спецназ вновь двинулся на зачистку леса. К этому времени стороны уже понесли потери. По данным на утро понедельника, погибли 2 милиционеров, убит 1 боевик. Его личность установлена. Это боец отряда Рапани Халилова Джамбулат Байдулаев по кличке Джаррах. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны. Свои посты сохранили все члены кабинета, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды Георгия Папуашвили. Вместо них назначены Мираб Антадзе, занимавший ранее должность замминистра иностранных дел, и представитель правящей партии Давид Тхешелашвили. Оппозиция в голосовании участия не принимала. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр уверен, что уже в ближайшие дни международное сообщество представит действенный план разрешения израильско-ливанского конфликта.
«Мы прилагали и прилагаем все усилия, чтобы реализовать план, который позволит немедленно прекратить военные действия. Разумеется, это касается обеих сторон конфликта».
Происходящее сейчас в Ливане Блэр назвал катастрофой, которая тяжко отразится на жизни всей страны и на ее еще очень нестойкой демократии. В Казахстане один из лидеров оппозиции, Булат Абилов, осужден на 2,5 года условно за оскорбление сотрудника полиции. По данным следствия, сопредседатель оппозиционной партии Нагы Сакджол оскорбил подполковника полиции Алексея Дмитриева летом прошлого года в Карагандинской области. Абилов приехал туда в рамках кампании по поддержке оппозиционного кандидата в президенты Жармахана Туякбая. Адвокаты Абилов считают, что дело против него сфабриковано по политическим мотивам. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве мины ранены двое канадских военнослужащих. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие смертник. На западе страны, в провинции гор, талибы убили афганца, сотрудника международной гуманитарной организации. В другой западной провинции Фарах при нападении на блокпост убиты трое афганских полицейских, семеро ранены. Пост атаковали сотни боевиков, которые сразу после нападения скрылись. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против бывшего уполномоченного президента в Кадорском ущелье Эмзара Квицаани. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Квицаани обвиняется в бандитизме и создании незаконных вооруженных формирований. В воскресенье экс-представитель президента отказался разоружить возглавляемый им отряд грузинских ополченцев. Отряд «Охотник» был создан в конце 90-х годов в верхней части Кадорского ущелья, единственном районе Абхазии, контролируемом Грузией. Жертвами новых терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Масул на севере и Самаре на юге. Вчера в стране были убиты свыше 50 человек. Проблему обеспечения безопасности в Ираке обсуждают в Лондоне иракский премьер-министр Нури Аль-Малики и глава британского правительства Тони Блэр. Во вторник Нури Аль-Малики должен встретиться в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер, это Ольга Романова. И сегодня вопрос рублем звучит так. Откуда в России дефицит автомобильный? Наши пейджеры: Москва 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 3588720, электронная почта mailsobaka.radiodefis.svoboda.ru. И у нас сегодня в студии три эксперта. Это Татьяна Романова и Елена Виноградова, журналисты газеты «Ведомости», и Игорь Маржарета, заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем». Откуда взялась эта тема? Ну, во-первых, газеты «Ведомости» Татьяна Романова и Елена Виноградова выступили с заметкой на первой полосе по этому поводу, которая очень много цитировалась и вызвала достаточно большой переполох. Что было написано в этой заметке? Какие там есть данные? За первое полугодие этого года в России было продано 400 тысяч новых иномарок, это исключая «Шевроле Нива». Рост продаж составил 55% по данным Комитета автопроизводителей. При этом люди не могут прийти в автосалон и купить автомобиль. Стоят в очереди месяцами, а порой и годами. Татьяна, Елена, как вы еще можете ситуацию обрисовать? Что у нас происходит на автомобильном рынке? Что у нас происходит с потенциальными автовладельцами? Что с ними происходит еще?
Ну, с автовладельцами, ну, происходит то, что человеку просто трудно стать автовладельцем, насколько я сейчас понимаю. Причем проблема касается, наверное, впервые касается даже таких автомобилей и тех марок, которые раньше не вызывали никакого ажиотажа. Например, как нам пишут наши читатели на форуме, что даже приходится ждать по 2 месяца «Шкода Октавия» с двигателем 1.4, то есть такая машина, которая раньше свободно стояла в салонах. Нету дорогих машин, уже очереди стоят на «Вольво», ну, то есть те машины, которые всегда пользовались имиджем доступных, ну, так вот, грубо говоря. Вот, а, собственно, заметку мы стали писать, мы пытались выяснить, откуда взялся вот этот дефицит. И никак не могли найти объяснение, потому что очереди есть, очереди увеличились, а по данным Росстат того же, доходы населения растут совершенно непропорционально вот этому увеличению цен. То есть доходы выросли на 10%, а очереди увеличились там на несколько месяцев, растянулись. Откуда деньги? Вот мы пытались найти ответ на этот вопрос.
Ну и как, Татьяна, как ответ на этот вопрос? Расскажите нашим слушателям. Ну, что вы выяснили?
Выяснили мы следующее, что причину, поговорив с экспертами, с социологами, мы нашли эту причину, и причина оказалась в рынке недвижимости, то есть люди, желая найти, как бы улучшить качество своей жизни хоть как-то, да, то есть у них есть недостижимая мечта, квартира. Они копят на нее деньги, но, к сожалению, не могут, не успевают за тем ростом недвижимости, которая также подорожала за первое полугодие на 30%. Соответственно, чтобы хоть как-то улучшить качество своей жизни, люди решают, ищут выход и нашли его в автомобилях. То есть они предпочитают купить автомобиль. Вот.
Я обращаюсь к Игорю Маржаретто из журнала «За рулем». Скажите, Игорь, а вот вы давно и плотно, но, естественно, бороться с водителем, следите за рынком. Вот что вы наблюдаете? Есть какие-то отличия от наблюдения неспециализированного издательской газеты «Ведомости»? И какие-то детали, может быть, ускользнули от «Ведомостей», вы их наблюдаете?
Ну, я не стал бы впрямую связывать с невозможностью купить жилье, хотя, наверное, такая причина тоже присутствует, безусловно. Цены на жилье растут бешеными темпами. Тут еще много причин, но все-таки есть незначительные росты доходов. Довольно быстро растет вот прослойка среднего класса, которая составляла, там, если мне память не изменяет, год назад там, примерно 8%, сейчас уже около там, 12-13%. Вот эти же люди в первую очередь покупают автомобили. Плюс достаточно доступными стали кредиты. Уже несколько компаний предлагают кредиты просто по смешным ценам. Ну, Ford, который предлагает 4,9%, Renault, Nissan предлагает меньше 4% кредиты. Вообще, по статистике, у нас сейчас порядка 40-45% всех автомобилей покупается в кредит. Вот очень много еще таких людей, которые могут себе позволить сделать первый взнос, а потом, соответственно, выплачивать потихоньку. И потом, вы понимаете, автомобиль в советские годы, вот все 70 лет советской власти, был недостижимой мечтой. Вот это вот что-то такое. Понимаете, квартиру государство там когда-то даст, автомобиль, ну это вот просто. Вы помните очереди какие-то советские, ну вы не помните, вы молодые. Какие безумные очереди были в советские времена, там через правком, передовикам производства на автомобиле. А тут появилась возможность. И если говорить о самом быстром росте, если говорить о секторе автомобилей, то быстрее всего сейчас растет сегмент автомобилей от 8 до где-то 15 тысяч долларов.
Автомобиль среднего класса.
Среднего класса, и в этом сегменте все больше и больше интересных предложений, и особенно много их появилось в конце прошлого года. Появились новые автомобили, типа это вот Renault Logan, который собирают в Москве, он стоит от 9 тысяч долларов. Там Chevrolet Lana собирают в Запорожском автозаводе, привозят в Россию, он стоит от 9 тысяч долларов. Вот эти автомобили, я в качестве примера могу привести Lanos. Его в декабре представили в России, вот такой автомобиль за 9 тысяч долларов. И за 6 месяцев было продано почти 14 тысяч автомобилей. То есть, ну, вот необыкновенный рост с нуля вот до таких цифр. То есть, я к чему говорю? Что в первую очередь растет рынок за счет недорогих машин, и, я говорю, половина из них куплена в кредит. Мы только приобщаемся к цивилизованному рынку, пусть вот так вот неожиданно для всех.
Мы как-то делали один большой выпуск программы «Вопрос рублем», посвященный большой опасности потребительского кредитного бума в России, что и банки выдают кредит, чаще всего не просчитывая последствий, и покупатель берет кредит, чаще всего не просчитывая того, как он будет это отдавать, и многие специалисты говорят о том, что этот кризис этого сектора, к сожалению, не за горами, и затронет очень многие семьи. По оценкам «Ведомостей», порядка 30% покупок автомобильных делается на кредитные деньги. По вашим оценкам, 40-45% делается на кредитные деньги. Скажите, вот вы, наверное, изучали ситуацию в других странах. Там тоже так? Вот почти половина?
Ситуация в других странах гораздо интереснее. Вот у меня на днях попалась цифра, что в Польше 80% автомобилей продается в кредит, а в Америке почти 100%. То есть нет, конечно, мы еще очень далеки от тех стандартов западных, но я вам могу сказать, что вот под влиянием дефицита вот этого безумного на автомобиле рынок автокредитования начал цивилизованно выстраиваться. Потому что если в прошлом году можно было прийти, взять экспресс-кредит, и немногие задумывались, реклама была, приди, там, предъяви права и купи машину, права и паспорт. И многие на это дело покупались, не понимая, что экспресс-кредит не может быть дешевым. Это кредит до 70% годовых, извините. Сейчас такого практически невозможно, потому что машин нет. Человек приходит, смотрит, машин нет, ему говорят, ты подожди месяц, будет твой автомобиль, а пока ты можешь рассчитать свой кредит, он начинает высчитывать, и, в общем, трудно говорить о том сейчас, какая средняя кредитная ставка, процентная ставка по кредиту, но, видимо, она где-то в районе 12-15% годовых, средняя, еще раз говорю, есть и более дешевые варианты, есть и более дорогие. То есть в условиях дефицита человек начинает считать, уже не надо спешить, все равно бессмысленно спешить. И уже не берут кредиты под 70%. Вот, то есть рынок автомобильного кредитования, он как раз выстраивается более-менее цивильно.
Татьяна, Елена, вот мне к вам какой вопрос. Вот на 2015 году рыночных реформ мы столкнулись с двумя дефицитами вот уже сейчас, которые очень разные, их природа, они вообще разные. Вот дефицит есть автомобиля, есть дефицит вина. Можно сказать, что есть... Ну, определенный дефицит жилья. Жилье есть, но купить его очень трудно. Это, наверное, можно сравнить, как, ну, я не знаю, в застойные годы что-то там было такое дорогое. Ну, наверное, там икра, краба, которые, в принципе, можно было купить, да, но очень дорого, но очень дорого, сумасшедшие цены. Как вы считаете, у вас есть какие-то предчувствия или соображения, что еще может стать дефицитом в России?
Ну, у меня есть не предчувствие, у меня появилась такая информация, возможно, она отрывочна. Я на некоторых форумах видела уже сообщение о том, что люди не могут купить какие-то виды техники бытовой. Скажем, приходится стоять в очереди, там, человек пишет, не могу купить посудомоечную машину нужную, объехал все магазины, в интернет-магазинах ищу. Конечно, там есть еще другие проблемы на этом рынке, связанные с таможней, но, тем не менее, мы вот, когда
в
обсуждали...
В этом вопросе мы разберемся обязательно.
Да, мы когда обсуждали в редакции вопрос, да. Думали, что, ну, вот люди не могут купить жилье, хотят на что-то другое тратить деньги, скажем, машины, ну что там еще, возможно, какой-то бум на рынке бытовой
техники. Могу сказать,
мы сейчас прервемся на анонс и сразу же будем снова в эфире.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева еженедельнику «Эксперт». Новое подтверждение серьезности претензий на роль преемника номер один – тема обсуждаем с Александром Будбергом, политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Это «Вопрос рублем». Ольга Романова на радио «Свобода». Откуда в России автомобильный дефицит? Гости нашей программы Татьяна Романова и Елена Виноградова, журналисты газеты «Ведомости», и Игорь Маржарета, заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем». И мы сейчас остановились на вопросе, что еще в России может быть дефицитным. Автомобили в дефиците вино. Вот сейчас Елена сказала, что в дефиците определенные виды бытовой техники, и на этом-то мы и прервались.
В принципе, эксперты называют, говорят, что есть некое объяснение данному вопросу. Оно связано с тем, что бум, потребительский бум на бытовую технику пришелся именно на 96-97 год. Соответственно, они рассуждают и говорят, что средняя продолжительность службы бытовой техники около 10 лет. Соответственно, сейчас люди стараются ее заменять на более современные модели. Вот, возможно, этим вызван дефицит.
Но была бы я бизнесменом, я бы завезла бы это все на российский рынок и оказалась бы в шоколаде, сняла бы сливки с рынка.
Но у нас существуют таможенные проблемы определенные.
У нас, да, очень интересно жить, и какие-то пики спроса часто накладываются на определенные проблемы, там, законодательные проблемы, ну, грубо говоря, создаваемые какими-то регулирующими органами.
Очень вовремя.
Например, вот говоря, возвращаясь к вопросу о дефиците, дефицит спирта привел еще к такому... такой интересной вещи, как остановки конвейеров наших парфюмерных предприятий. То есть спиртосодержащая продукция тоже не производилась, потому что та же проблема с марками акцизными, и неоткуда было взять предприятиям.
Ну и плюс ко всему я обращу внимание наших слушателей на то, что с 1 июля продавцы парфюмерных изделий, как вот духов, например, или одеколонов, они платят такую же лицензию, почти 600 тысяч рублей, как платят торговцы алкоголем. Вы понимаете, все меньше и меньше охотников платить 600 тысяч за наше с вами удовольствие.
Ну, наверное, все-таки отечественная парфюмерия небольшой процент составляет на нашем рынке от общего числа.
К сожалению, французские духи тоже спиртосодержащие.
Ну, вот сложно сказать. Я не знаю, добрался ли дефицит до вот этого, до экспортной продукции парфюмерной, но у нас
пока незаметно, но уже об этом говорят. И лекарства. Сколько я понимаю, многие говорят о том, что лекарства будут сейчас проходить такую же систему ГАИС, как с вином, поэтому все может быть. Но я видела, что Игорь Маржаретто хотел что-то добавить, когда мы подошли к вопросу о бытовой технике.
Да нет, я, собственно, задумался над вашим вопросом и понял, что еще в большом дефиците в России. Во-первых, у нас безумный дефицит услуг качественных. Я имею в виду услуги по отдыху внутри России. Это дефицит такой, который, в общем, можно как-нибудь обсудить, потому что внутри России отдохнуть за приличные деньги нельзя. Ну и вообще дефицит услуг, если бы мы уже говорили, подняли слово дефицит.
Игорь, скажите, вот вы специалист, вот если расставить по ранжиру самые дефицитные автомашины, я вот сознательно говорю автомашины, а не иномарки, да, потому что мы потом поговорим, почему на иномарке, а не на отечественные. Вот как бы вы расставили, какой у вас пьедестал почета?
Вы знаете, тут все диктует еще мода. Конечно, человек, покупая машину, исходит не только из того, что он будет на ней ездить. Он хочет подчеркнуть свой социальный статус, то, что он в мейнстриме, вообще очень большое дело имеет автомобильная мода. Поэтому сейчас самые большие очереди, ну, вот из новых моделей, допустим, на Honda Civic год надо стоять, чтобы купить этот автомобиль, на Suzuki Grand Vitara год, на Ford Focus там порядка 9 месяцев. И даже на те модели, которые делаются в огромных тиражах, довольно большие очереди. То есть не Hyundai Accent, который идет в Таганроге, нельзя купить вот так, придя в магазин, надо в несколько месяцев, месяца три стоять в очередь. Ну, про Ford Focus я сказал, его делают под Санкт-Петербургом. Практически все машины среднего класса, вот те недорогие, о которых мы говорили, они покупаются очередь от месяца до трех в среднем. Есть, правда, очередь другого типа, супердорогие автомобили, супердорогие.
Вот-вот-вот, откуда там очередь?
Вы понимаете,
1%
там...
1% этих людей, по ведомостей.
Да, еще и меньше, наверное. Это штучное производство, там автомобиль заказывается за год. И если вы намерены купить, условно говоря, там, Lamborghini какой-то, надо готовым к тому, что есть квота. Этих автомобилей делается 100 штук в год. Вы записываетесь заранее, проплачиваете там какие-то 300 тысяч евро. И через год вы получаете свой автомобиль. Ну, это ручная сборка, это ручная работа. Вы сказали об иномарках, я могу добавить одну очень интересную вещь. Оказывается, дикая очередь существует на автомобиль «Калина» производства Волжского автозавода. Я никак не мог предполагать. Автомобиль появился в прошлом году, отнеслись все к нему, в том числе и мы, скептически, потому что, как и всякая отечественная машина, достаточно сырая была, хотя по дизайну прилично. И я чем дальше, тем с ужасом замечаю на него огромную очередь. Тоже нельзя купить, в том числе в Тольятти, метут машины любого цвета.
Комплектация, а сколько там, он стоит?
При том, что он стоит дороже, чем дешевая иномарка. Вот этот феномен даже я не могу объяснить.
Но
он
очередь стоит, на него поменьше,
он стоит,
чем на иномарку.
О чем, ну, с чем сравним, понимаете? Если говорить о однокласснике Deo Lanos, вот месяц надо ждать Lanos и месяц надо ждать Калину. А Lanos стоит чуть дешевле, при том, что это иномарка. Калина стоит 10 тысяч долларов, если ее покупать, вот как она есть. Но, опять же, ее нету, надо ждать. И дилеры вправе повышать немножко цену, что они радостно делают, от заводской. Вот это феномен. Видимо, мы все-таки в душе какие-то, ну, патриоты, по большому счету.
Татьяна, Елена, у меня к вам вопрос, как к деловым журналистам. У меня, естественно, в голове есть такая теория заговора, которая возникла после чтения статистики, которая предлагается к вашей статье. Вот смотрите, очень много автомобилей едут, ну, например, через Финляндию. И вы же пишете, как резко возрос оборот финских портов по этому поводу, как увеличилась серьезно цена доставки, как финны счастливы, там, что на 70% у них увеличилась грузооборот с России по автомобилям. И, в общем, не хотят нам ничего, кроме счастья в этой области. Давайте, давайте еще больше, еще. Но у меня такое ощущение, что вот Россия стала такой богатой страной, такой вот мощной, все замечательно. У нас есть столько народу, которые не могут купить недвижимость. Но вот покупка недвижимости не имеет отношения к нашим соседям, к Польше, к Финляндии. А вот автомобиль имеет. Например, если нас принять в ВТО, то это все закончится. например, да, а вот зачем это надо? Я понимаю, что это очень мелкий вопрос, который не приходит в голову там кому-то при вступлении в ВТО. Но, например, мы же знаем прекрасно, что грузинское молдавское вино на самом-то деле вот реально сыграло решающую роль вот в провале переговоров. Получается, что ни наши соседи, типа поляков и финнов, ни наши таможенники ни одну секунду не заинтересованы в снижении пошлин, в том, чтобы больше автомобилей хороших и разных покупали внутри России, а наоборот заинтересованы в том, чтобы российские, я не знаю, там, менеджеры, средний класс, люди, которые не могут покупать квартиру, они должны покупать как можно больше, как можно более дорогих иномарок. Получается так?
Но мне какая-то, у меня такая картина не выстраивалась, просто не приходило в голову взглянуть на проблему с этой точки зрения. Но пока проблема с доставкой, насколько я понимаю, касалась только финнов, потому что большинство машин к нам, на наш рынок, везут же через Финляндию, правильно, Игорь?
Да, они даже создали, позапрошлом году открыли огромный терминал, который может пропускать до 1 000 000 машин в год специально для того, чтобы обеспечить наш рынок.
А проблема в том, что из Финляндии, как нам объясняли, вот эти машины в России может привезти только российский либо финский перевозчик. То есть как раз все поляки, немцы, они исключены из этого процесса. И вот как раз многие компании, опять же, я слышала, автоконцерны, вернее, сейчас пытаются делать так, чтобы завозить машины иномарки для России в ту же Польшу или Германию и оттуда уже с помощью немецких или польских перевозчиков везти к нам. То есть вроде бы получается, что поляки и немцы ни при чем пока в дефиците, не виноваты.
Я пока не могу ничего сказать по поводу национальности перевозчиков. Я знаю, что в принципе в стране существует огромный дефицит вот этих автоперевозочных компаний и машин. Машин,
да.
Автоперевозчиков. Никто не был готов. Понимаете, у нас рынок рос всегда достаточно быстро. 10-20% в год. Но тут 55%.
Вот скажите, Игорь, а что ж мы здесь сидим сейчас с вами? Надо, наверное, все бросить и какие-никакие вложить деньги в автоперевозки? Или там что-то есть, какие-то свои особенности, и нас там туда с вами не пустят?
Ну, естественно, все уже давно поделено.
Ну, так если поделено, так зарабатывайте деньги, товарищи, посмотрите, есть дефицит перевозок, автомобилей. Так что же они сидят-то?
Есть дефицит всего, что вы перечислили. Надо только понимать, что сразу закрыть его вот за один месяц невозможно. Я думаю, что ситуация с тем же самым автоперевозками нормализуется в течение полугода. Потому что эта машина стоит больших денег. Ее на самом деле купить просто так нельзя, ее надо зарегистрировать, эту компанию надо зарегистрировать. Я имею в виду трейлер, на котором везут эту самую машину, автомобили. Сейчас, насколько я знаю, пытаются решить с помощью железнодорожных перевозок закрыть эту проблему, морских каких-то там. Ну, это все решится, но, я думаю, в течение полугода. Просто никто не был готов к такому всплеску, причина которого мы тут как раз пытались найти в некоторое время назад.
Татьяна, объясните мне, пожалуйста, Елена, объясните, пожалуйста, вот я, мне не сходится. Вот вы пишете о росте цен на доставку. 4,8 автомобилей доставка весной стоила 2,300, а сейчас 3,800. Так чем больше машин завозишь, по идее, да, тем меньше цена?
Ну, я могу только предположить, чем можно объяснить такое подорожание, поскольку компании логистические, они сейчас очень сильно увеличивают количество автомобилей, автовозов у себя. То есть они начинают закупать. Вот компания, комментарий которой есть в нашей заметке, заявила нам о том, что к концу года она практически в два раза увеличит количество автовозов у себя.
Плюс вот. Несколько сотен, да?
Да. Соответственно, цена одного автовоза где-то примерно 200-250 тысяч долларов.
Они вкладывают все на нас. А скажите, Игорь, вот разрыв между ценой автомобиля в России, ну, не знаю, придумайте какой-нибудь средний вариант сами, и ценой, ну, условно говоря, в Германии, он какой в процентах? 30%, 20%, 10%?
Вы знаете, очень по-разному. На самом деле есть машины, которые дешевле у нас, чем в Германии, есть, которые дороже.
Это какие дешевле, чем в Германии у нас?
Вы знаете, у нас, может быть, какие-нибудь BMW, они дешевле, чем в Германии. Все дело диктует спрос. Вы понимаете, вот, допустим, есть машины, на которые безумный спрос. На BMW, кстати, очень стабильный. Вот есть покупатели, какие-то там 3000 человек, которые покупают. Есть автомобили, на которые спрос растет лавинообразно. И я знаю модели, по которым теоретически производители могут установить бы цену на 1000-2 дешевле легко. Но не делает это, объясняя, а зачем? Ведь безумный спрос есть. Задача каждого производителя продать свой товар подороже. И если на него очередь, почему он должен снижать цену? Его логику я понимаю. Хотя, конечно, хотелось бы купить подешевле.
Мы продолжим беседу с нашими гостями на тему, откуда в России дефицит автомобилей после выпуска новостей. А сейчас что будет в программе «Время политики» 24 июля? Начало избирательной кампании по выборам заксобраний в Новгородской, Астраханской, Свердловской, Липецкой областях, в Республике Туве, Чувашии и Карелии. Борьба с коррупцией в российских регионах. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 25 июля в 2 часа ночи и в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Южном Ливане израильские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед. Ожесточенный бой идет в районе города Бинт-Джбаэль, опорного пункта боевиков Хезболлах. В боях ранено 10 израильских солдат. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. Продолжаются обстрелы Израиля со стороны группировки Хезболлах. Мировое сообщество наращивает дипломатические усилия по разрешению израильско-ливанского конфликта. В понедельник в Бейрут с незапланированным визитом прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. В Хасавюртовском районе Дагестана, где блокирована группа боевиков, продолжается спецоперация. В перестрелке погибли 2 милиционера, один получил ранение, убит один из боевиков. Пропал один из свидетелей обвинения по делу об избиении Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Рядовой Олег Макарин не явился на очередное заседание суда. По словам адвоката Сычева Светланы Мухамбетовой, в субботу Макарин не вернулся в свою часть из увольнительной. На Украине 125 депутатов Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко готовы досрочно сложить свои полномочия, чтобы президент Виктор Ющенко получил дополнительный аргумент для роспуска парламента. В Грузии парламент утвердил состав нового правительства страны. Свои посты сохранили все члены кабинета, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов и министра охраны окружающей среды. В Вене впервые проходят прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово. Наблюдатели отмечают, что лидеры Сербии и Косово, садясь за стол переговоров, не обменялись рукопожатиями. Жертвами новых терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Ольга Романова на Радио Свобода. Напоминаю, вопрос рублем сегодня звучит так. Откуда в России автомобильный дефицит? Наши гости Татьяна Романова и Елена Виноградова, журналисты газеты «Ведомости», и Игорь Мажоретто, заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем». В первой части нашей программы что мы выяснили? Мы выяснили, что дефицит не только автомобильный, но и каких-то еще странно сложившихся товаров, он очень напоминает нам всем советское время, когда в том числе стояли очереди за автомобилями, писались за коврами, за хрусталем, потому что нельзя было купить то же самое, квартиры, и что-то еще человек купить хотелось. И на 15-м году рыночных реформ мы пришли ровно к тому же. И напоминаю номер нашего пейджера: Москва 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. Мы в прямом эфире, задавайте вопросы. Мы остановились на вопросе, какой разрыв в ценах между одними и теми же автомобилями в России и за рубежом. И вот Игорь начал нам рассказывать об автомобиле, который есть некоторые марки BMW, сказал Игорь, которые здесь дешевле, чем в Германии.
Да. А есть доступные автомобили, которые у нас дороже, чем в Европе. Условно говоря, все... Может быть, не знают, но напомню, есть такой автомобиль Renault Logan, который собирают теперь на территории бывшего автозавода «Москвич». Эта модель делалась для третьих стран, изначально позиционировалась как дешевый автомобиль, потом выяснилось, что и Европа тоже очень хочет покупать дешевый автомобиль. Так вот, там он начинается от 5000 евро, а у нас от 9200 долларов, при том, что у них 5000 евро комплектация гораздо богаче, чем у нас. То есть она все включает уже две подушки безопасности, гидроусилитель руля и АБС. Это у них необходимый набор. У нас она не включает ничего. Но компания Renault в данном случае исходит из того, что в любом случае на машину сумасшедший спрос, очередь надо стоять тот же месяц, если заказываешь какую-то определенную дефицитную комплектацию и более того. И, естественно, она старается заработать на этом. Это совершенно нормальное стремление для компании. И вот держит такую цену. Зачем ее снижать, если спрос безумный? Если не будет такого спроса, можно пойти на какое-то, наверное, снижение. И такие ситуации с очень многими автомобилями, особенно доступными, которые у нас дороже, чем на Западе. Какие-то есть варианты и дешевле.
Вот Елена явно хочет рассказать что-то про разницу в ценах, наверное, про азиатские машины.
Да, к сожалению, не могу сказать про немецкие либо европейские марки, но просто пример видела, как бы знаю точно, что в Китае есть такой вседорожник, так сказать, ховер, очень похожий на Honda CR-V. Вот он в китайских автосалонах стоит 12 тысяч в богатой комплектации, там, со всякими системами необходимыми, mm-hmm. безопасности. А у нас в России начинается от 20, ну, по-моему, от 21 примерно, примерно так, тысячи. Как утверждает дистрибьютор, то в основном вот эта разница цен, это доставка и таможенная, растаможка автомобиля.
Ну, действительно, тут большая роль играет и в доставке, это очень дорогая доставка, из Китая логистика очень дорогая, по общему признанию, потому что невозможно их по железной дороге, их отправляют морем, это долго, это утомительно, плюс таможенные пошлины вообще на внедорожнике большие, потому что большой объем двигателя. В результате это же все как-то пытаются обойти за счет, почему так бурно растут сборочные производства в России, чтобы обойти вот эти таможенные пошлины высокие в первую очередь.
Татьяна, я обращаюсь к Татьяне Романовой. Я просто уже почувствовала, что вы большой любитель социологии. Но вот из социологии, а может быть даже из психологии, ну и вообще из бесед с покупателями, с продавцами. Вот как вы считаете, может быть, вы что-то заметили, как вы считаете, вот наши покупатели, которые стоят в очередях, которые покупают очереди, продают очереди, им не обидно, что, ну, в общем, дороже, в общем... Работаем мы тяжело и много, и переплачиваем. Вот нет так, какого-то такого чувства, что, может быть, самим что-то сделать?
Ну, если как бы люди готовы платить, да, за что-то, то всегда есть те, кто этим воспользуется.
То есть деньги горят в наших руках? В руках россиян деньги горят.
Я бы не сказала, что они горят, вот. Но у людей есть желание их как бы использовать как-то, вложить куда-то. Вот, соответственно, очень хотелось бы акцентировать внимание на очередях, вот о чем мы начали говорить, на очередях автомобилей. И то, что сейчас находятся люди, которые занялись таким новым бизнесом, они продают очереди на как бы самые популярные автомобили. И, кстати, удовольствие отнюдь не дешевое.
Расскажите.
Ну, готовясь к этой заметке, мы изучили популярные автомобильные сайты и очень интересные объявления нашли на них. Продам или куплю очередь на автомобили. В основном это касается популярных марок. Могу привести пример, что, например, вот Honda Civic с поставкой в июле, то есть это вот буквально сейчас, на нее предложение, то есть это стоимость очереди с $1700. То есть человек хочет продать очередь за такие деньги, и причем не хочет рассматривать предложение ниже этой суммы. Хотя у него клиент даже там имеется.
На 1000,
да, вот предлагал 1000, говорит, не согласитесь ли на это.
Вы же разговаривали с владельцами автосалонов, а и вообще все равно они не занимаются ведь учетом контроля, им-то какая разница, что все время в очереди стоит там один и тот же Сидоров, а приходит все время Иванов, Петров и Рабинович.
Ну, я думаю, им, в принципе,
все равно,
да. Хотя есть некоторое мнение, что сами компании так подрабатывают.
Да-да-да, очень похоже на то. Даже, может быть, и сами компании, а сами работники компании.
Ну, дилеры, в смысле, продавцы.
Возможно, да, конкретные продавцы.
На самом деле, по правилам, корпоративным правилам всех компаний, это категорически запрещено, и если говорить с дилерами, то они все отнекиваются, говорят, ну что вы, этого не может быть, да никогда этого не может быть. Я думаю, что, конечно, это продавцы сами стараются заработать на дефиците. Вряд ли одна и та же фамилия все время появляется в компьютере. Человек, который покупает, подает очередь, может вставить туда любых своих родственников, ведь правильно? Совершенно все равно. Но, я говорю, все компании открещиваются, это реально, да, мы знаем, что очередь продается, и, в общем, за довольно большие деньги. Если речь зашла о Honda Civic, эта машина очень модная, она только начала поставку в Россию, вообще в Европе. Сама машина стоит от 20, по-моему, 1 тысячи долларов, и год на нее обычная очередь. Конечно, если человек хочет как-то вот подчеркнуть свой индивидуализм, вот у меня есть это, и можете себе позволить заплатить 21 тысячу за эту машину, или 25, или в разных комплектациях по-разному.
А вы когда-нибудь слышали о продаже очереди на Мазерати? Вот нет. Вы как раз говорили, что 300 тысяч предоплата, а потом год ждет.
Ну, понимаете, там узок очень круг этих революционеров, очень мало этих людей. Ну, в Мазерати покупают в нашей стране 30 человек в год, а во всем мире 300 человек, условно говоря. Там поэтому друг друга, наверное, знают в лицо эти люди. Ну, а что касается других, более массовых моделей, чаще всего мы слышали историю о том, что продают очередь на Ford Focus.
Недорого. $200.
По-разному. Все зависит от подстав, от сроков и так далее.
Наша слушательница Татьяна совершенно по-другому повернула проблему. Она пишет: вы бы видели, во что превратилась трасса Скандинавии, Санкт-Петербург, Финляндия. Количество трейлеров огромное, без риска для жизни невозможно проехать. Отсюда огромное количество аварий именно с этими автовозами. А ведь правда, если дефицит и увеличился на 55% за полгода завоз, конечно, дороги забиты. Если мы будем бороться с дефицитом, то есть увеличивать поставки, то есть пропускная способность автодорог. Мы знаем про инвест-программы строительства дороги Москва-Санкт-Петербург, но это не то. Это явно и не то. Что делать? И кто-нибудь что-нибудь с этим делает? Вообще кто-нибудь об этом думает, кроме Татьяны?
Кстати, не вошла у нас в заметку. Интересная такая идея. Говорил один эксперт нам, что 30% автомобилей страдают при перевозке. Как раз 30%, да. Новых иномарок, которые везут к нам в Россию, в той или иной степени приезжают поврежденные. И, кстати, еще дефицит возникает за счет того, что этим автомобилям надо как-то приводить в порядок, а сервисных мощностей у нас тоже как бы проблемы с сервисными
плюс
мощностями.
Еще это еще удорожение. Или я могу отстоять очередь в год, купить поцарапанные, хочешь возвращай, хочешь не покупай.
Ну, я так понимаю, что да.
Там любой автомобиль, он обязан пройти предпродажную подготовку в салоне, если вы его покупаете, соответственно, как бы сервисы тоже не справляются.
Но это тоже ложится на наш карман, на карман покупателей.
На самом деле, тут целый такой комплекс проблем выползает со страшной силой. Ну, во-первых, вот вы упомянули сервис. У нас очень активно идут продажи. Последние годы рынок растет чудовищной скоростью продаж. Но оказалось, что практически ни один из производителей не готов обслужить такое количество автомобилей. Очереди, это можно как-нибудь отдельно обсудить в сервисе, на то, что даже пройти техобслуживание до месяца. Просто пойти регулярно техобслуживание. Не говоря уже о ремонте, который может затянуться на многие месяцы, потому что сервисы не справляются с потоком этих автомобилей, которые просто даже регулярно обслуживать надо. Вот ничего, масло поменять, и то надо в некоторых компаниях месяц стоять в очереди. Это первый вопрос. Второй вопрос, конечно, если мы так позволяем расти нашему авторынку и радуемся, что он так растет, надо подумать, а куда дальше, потому что в Москве сейчас 3 миллиона автомобилей. Московские дороги построены по генплану 1971 года, в котором сказано, что в 2010 году у нас будет 300 тысяч автомобилей. Нового генплана, как известно, в Москве нет и не предвидится. И для того, чтобы 3 миллиона автомобилей перемещалось, не хватает там примерно сейчас по разным данным от 300 до 1000 километров дорог. Ничего такого в планах не заложено. И вот я недавно смотрел очень интересное английское исследование. Они безапелляционно говорят, что Москва максимум через 2 года просто станет намертво.
Очень похоже.
Город перестанет двигаться вообще. Если сейчас он как-то еще движется, то года через 2 мы станем. Ну, предлагаются разные методы, как эту проблему решать, но ни один из методов, насколько я знаю, не рассматривается всерьез ни в правительстве Москвы, ни в российском. Просто это вопрос оставлен на потом. Вот давайте сейчас насытим рынок. Ведь это очень выгодно этому же государству. Машины продаются, люди платят налоги с продаж, компании платят налоги, все остальные. Это все идет в бюджет, там, транспортные налоги платятся, все замечательно. Отвлекаются деньги, которые свободно могли бы бродить, их вкладывают. На самом деле, вот девочки сказали, некуда, в квартиру не вложишь. В банке процент очень низкий. И в этом смысле как раз автомобильные...
Все-таки они жгут руки.
Автомобильный рынок оказался вот очень притягательным. Люди начали вкладывать деньги в автомобили, которые оказываются, в общем, недоступным, при этом нужным и достаточно при этом престижным товаром. Не иметь машины в семье, в Москве, вы понимаете, это уже очень странно.
Вы знаете, более того, вот сейчас на у главного архитектора Москвы Кузьмина сейчас идет совещание, уже вот вторую неделю оно продолжается, по поводу строительства на Пушкинской площади вот этого подземного комплекса. И сегодня такие цифры всплыли, очень странные. Когда говорили о том, что совершенно необходим этот подземный комплекс с этим туннелем, что это какую-то проблему решит с подземными потоками, с пробками наверху. При этом предлагается построить подземный автопаркинг на 800 машиномест, аж на 800. При этом работников, привлеченных в этот торговый, только работники, 3000 человек, новые работники. Ну, то есть совершенно понимает, понятно, что в Москве строится все, что приносит прибыль. А почему, почему подземные паркинги, автостоянки, ведь улица забита машинами, стоящими там в 3-4 ряда, почему невыгодно сейчас никому строить паркинги? Если бы это было выгодно, давно бы уже строили.
Нет, ну это, конечно, выгодно, но это выгода такая, растянутая по времени. Паркинг окупается там, условно говоря, за 10 лет. Я сейчас не готов сказать, может, за 8, но достаточно долго. А при этом, если построить где-то офисное помещение в хорошем месте или жилье, это окупится за 3 года. Ну, вот весь вопрос. Цена вопроса, как долго это будет окупаться. Естественно, нужна какая-то государственная, муниципальная и прочая программа, а пока все решают исключительно деньги и быстрота их оборачиваемость, если можно так сказать.
Невыгодно.
А тем более, я вам уже сказал, что Москва феноменальный город, в котором нет генплана. Генплана в нем нет совершенно осмысленно.
Почему осмысленно?
Ну, потому что генплан – это некий план, где прописано, что в 2010 году здесь построена дорога будет, а здесь будет построено еще что-то. То есть все предусмотрено и расписано. А если появится такой план, то нельзя продавать землю без планово, под жилье, под офисные помещения, не увязывая с транспортными. У нас строятся целые огромные районы без учета того, как туда подъехать. Ну, построить безумный район Митина или там Южное Бутово, при том, что нет въезда приличного в Москву, строится жилье, оно быстро продается, быстро окупается. А дороги это потом. Подъезды это потом. Вся инфраструктура это потом. Все равно нет генплана, спрашивать не с кого. Между прочим, Матвиенко, при всем сложном отношении к ним, первое, что пришла, она разобралась в Питере и сказала, ага, почему у вас нет генплана, та же проблема. И первое, что они сделали, это генплан города. В Москве, еще раз говорю, 71-го года генплан.
Ну, видимо, должно прийти другое поколение руководителей, скажем так, социально ответственных.
Просто ответственных.
Скажите, пожалуйста, вот вы занимались, Татьяна и Елена, вы занимались только иномарками. Или есть какие-то... вот у вас даже подчеркнуто в статистике, что не принимается в расчет, например, «Шевроле Нива». Но ведь у нас же есть какие-то сейчас производства, тот же «Форд», да, который производится в России. Вот вы почему его не учитывали? Ну, вы же говорите, что есть дефицит, в том числе и на «Форд».
Мы учитывали. Мы не учитывали... то есть все иностранные бренды, которые собираются на территории России, включены в нашу статистику. «Шевроле Нива» мы не учитывали просто потому, что так, ну, так принято во многих компаниях, собирающих статистику, поскольку, по сути, это все-таки продукт, ну, совместный продукт. Любой, и разные мнения на этот счет, включать, не включать.
Любой продукт совместный в том или ином случае. Но что касается «Шевроле Нивы», его действительно много лет подряд почему-то исключали. Везде говорили, без «Шевроле Нивы». Объясняет это тем, что разработка российская полностью, американский только бренд. Ну, вот последний год начали включать активно «Шевроле Ниву». Об этом автомобиле отдельная песня, потому что на него продажи падают.
Вот скажите, Татьяна, как вы считаете, может быть, все очень просто. Может быть, дефицит автомобильный решится потихонечку строительством филиалов в России западных заводов автомобильных. Вот «Тойоту» торжественно открыли, в Питере ленточку перерезали. Конечно, дорог это не решит, но, может быть, удовлетворить спрос строительства.
Это действительно так. То есть вот тот кризис, о котором мы сейчас говорим, да, то есть это и дороги, и как бы то, что сервисные центры не справляются, то, что терминалы в Финляндии не справляются. Этот кризис продлится, как говорят эксперты, около 2 лет. И, в принципе, к там, 2008 году уже можно ожидать, что все мировые концерны, они отстроят здесь заводы. На тех заводах, которые уже построены в России, наладятся там смены, и, в принципе, ситуация уже должна как-то устаканиться. к этому периоду.
Но это если опять не случится каких-то событий таких на рынке, не сразу понятных и очевидных. Mm-hmm. Потому что, помните, 2003 год, когда у нас впервые появились очереди на автомобили, вот первичное, так сказать, насыщение рынка, а к 2005 году вроде бы эта проблема ослабла, довольно спокойно. Но были очереди на Ford Focus, на какие-то другие модели, но они уже постепенно сокращались. И вдруг вот в этом году мы видим опять взрыв такой, который никто не прогнозировал. Сейчас прогноз, что действительно к 2008 году все должно нормализоваться. Но, как показывает практика, ошибаются иногда эксперты.
Нет,
чего-то не могут учесть всех
факторов. Эксперты
и
в начале года говорили, что продажи автомобилей составят около 850 тысяч. И причем этот прогноз был назван очень оптимистичным. Вот. Однако прошло полгода, и эксперты говорят, что по итогам этого года продажи иномарок в России перевалят за миллион. Вот. Соответственно, то есть тот оптимистичный прогноз и амбициозный.
Есть такой прогноз, да. Мы считаем по-другому немножко. Мы считаем, все-таки предпочитаем считать вместе всех. Но вместе все перевалят за 2 миллиона в этом году. Причем, как вот я лично анализирую, что 5 западных фирм как минимум перейдут за 100 тысяч. Это очень приличная цифра для любой европейской страны, для каждой, когда компания продает более 100 тысяч. Вот как минимум 5 компаний перейдут. Еще 20 компаний будут продавать более 10 тысяч автомобилей. То есть наш рынок становится для всех компаний очень интересным. Практически он второй в мире по динамике роста после китайского. И, конечно, все к нам идут радостно, желая тут продавать свой товар.
Ну, у меня вопрос самый наивный, девичий, просто вот номер один по наивности. Ну вот, смотрите, ГАЗ переходит на Крайслер.
Да.
Там две модели Крайслера. Видите, Нива не очень-то идет. Но вот с АвтоВАЗом какая-то есть феноменальная история с Калиной, с которой даже вы не можете разобраться. Но, тем не менее, при дефиците, при том, что рынок перспективный, что к 2008 году справимся с дефицитом, что сюда идут машины. Может быть, ну его к черту, наш отечественный автопром. Ну что, мучаются-то люди?
Ну, давайте так. Мне очень часто говорят, а вот вас почему не закроют? Вот безумное производство делает безумные машины. Ну, во-первых, давайте говорить о том, что у нас капитализм. АвтоВАЗ делает миллион автомобилей в год. Это крупнейший в Восточной Европе производитель. Миллион автомобилей в год, он их всех продает. Они, конечно, не самые лучшие, но пока он все продает, чем мы к ним пристаем. Значит, потом, если говорить о Калине, они начали с нуля, и в этом полугодии продали их, по-моему, порядка 40 тысяч автомобилей, а за год планируют что-то под 80. Машина действительно попала, как видим, в эту самую нишу, когда люди какие-то обуяны приступом патриотизма и желают за 10 тысяч покупать этот автомобиль. Но если есть покупатель, значит, почему бы не производить? Они говорят, в следующем году сделают этот Калин 220 тысяч. Да ради бога, если есть покупатель. За счет того, что они сделают 220 тысяч Калин, они говорят, мы откажемся от пятерок, там, четверок и прочего наследия, не знаю.
Так их же тоже покупают.
Но их тоже покупают, просто их нельзя уже производить, по большому счету, потому что по требованиям безопасности они не соответствуют ничему. Ну, нашим нормам соответствуют, а европейским они отстали на 20 лет.
Вот теперь про евростандарты. Мы, как я понимаю, перешли сейчас на Евро-2 стандарт, да?
Да.
На Евро-2 перешли. Евро-2, при этом в Европе Евро-5, Евро-6.
Евро-4.
Евро-4. То есть это имеется в виду вредность, в том числе автомобиля, для окружающей среды. Но это вот все ли сейчас ввозимые автомобили подпадают ли под стандарт Евро-2? Когда будет Евро-3? И значит, что делать с теми, которые уже ездят, небо коптят, и еще 20 лет прокоптят?
Значит, у нас с 1 мая Евро-2. Все автомобили с 1 июля производятся только Евро-2. Вот такая несоответствие, ее сняли.
А завозится?
Завозятся автомобили все только Евро-2, это строгие условия поставлены, тоже с 1
мая. Ну и выше, естественно, да?
Да, не ниже Евро-2, это касается и грузовых автомобилей, и автобусов, и так далее. Все, что ездит по стране, увы, оно будет ездить, пока не сдохнет. Периодически возникают мысли ввести, как в некоторых западных странах, систему градации налогов. То есть, если у тебя старая, страшная, вонючая, извините, машина, плати больше налога или покупай новую. Такая система во многих странах Европы существовала. Но она существовала вкупе с дешевыми льготными государственными кредитами и так далее. Система поощрения. У нас пока говорят, что, может быть, введут такую систему, а, скорее всего, не введут, потому что это социально очень опасная норма. Никому не нужны митинги. Поэтому вот пока старые машины ездят, они будут ездить, пока не развалятся.
Ну, как это так, социально опасная норма? Вот у нас была не так давно программа, буквально несколько вот часов назад, там час назад, о дольщиках, естественно, да, Вот протестуют дольщики. Ну, если это понятно, люди вложили деньги, не получили жилье. Если будут протестовать владельцы вонючих автомобилей, которые убивают наших детей, да пошли к черту.
Вы понимаете, о каком количестве людей говорим мы сейчас? Мы говорим о том, что вот у нас реально автопарк страны существовал порядка 26 миллионов автомобилей, легковых, только легковых. Из них примерно процентов 60, если не 70, я 60 точно, это автомобили старше 10 лет. То есть мы говорим о порядка 15 миллионов достаточно активных людей. Вы помните, как в прошлом году вводили вот, льготы, когда ликвидировали, заменяли?
За прошлым.
Сколько людей вышло на улицы? В данном случае все социологи говорят, что владелец автомобиля, независимо от возраста, это некий социально активный человек, раз он еще рулит вовсю. Эти люди могут очень легко выйти на улицы, и нашему правительству это, конечно, не надо.
Ну вот японские автомобили, запрет, помните, попытки запрета права
попытки руля? Попытки запрета права руля.
Американские автомобили.
Это касалось, между прочим, не такого большого количества автомобилей. С японцами у нас там миллион этих японских автомобилей, а тут мы говорим о 15 миллионах с вами. С американскими у нас вообще их по статистике там 300 тысяч, вот тех, которые попадали под тот закон.
Тем не менее,
это социально активные люди, и, конечно, их ни в коем случае нельзя трогать, вот так не подумавши.
Татьяна, Елена, когда вы писали вот эту свою статью, здесь много-много всего, вот вы писали в основном о западных границах, а посмотрели, что на востоке, может быть, там поменьше поток, я не знаю.
Но единственное, мы пока еще не смотрели на вопрос импорта подержанных автомобилей. Единственное,
новых японских, там, Лексусов, например.
Ну,
с они идут через Запад.
Через Запад, да, через Финляндию все
они идут через Запад, все
или японские. Восток, или на Востоке вообще нет дефицита, они ну, там, в общем, не нуждаются в машинах.
Подержанных, по-моему, нет.
Понимаете, там другая ситуация совершенно, очень странная ситуация. Она отличается в корне от того, что происходит в Европе. Там они живут за счет праворуких подержанных машин.
Европе, в смысле, европейской части России.
Да, я имею в виду, да, за счет праворуких. У них продажи как отечественных новых автомобилей, так и новых иномарок настолько смешные, что они сравнятся даже с какой-нибудь бедной нашей Псковской областью, там, я не знаю, или самой бедной там, любой европейской области. Очень маленький, потому что весь дефицит покрывается за счет относительно недорогого импорта из Японии, подержанных машин. Японцы заинтересованы, безусловно, к нам все это отправлять. Это дешевле, чем утилизировать у себя. И мы радостно это покупаем, потому что качественные машины, ну да, рули не с той стороны, но у нас нету нигде законодательного запрета на правый руль.
У нас осталось буквально полторы минуты до конца нашей программы, поэтому прошу Елену Винограду, Татьяну Романову и Игоря Маржарета вот коротенько сформулировать. Автомобильный дефицит, вот ваша главная версия, чем он вызван, когда будет преодолен и как бороться? Вот коротенько, на 30 секунд.
Вызван, я считаю, версия недвижимость. Люди не могут купить квартиры, хотят жить хорошо, берут кредит, покупают машину.
Да, получается, что не живем, пока не живем проблему жильем.
Возможно, не живем, пока дилеры не смогут все-таки завести достаточное количество машин. А бороться, покупать те машины, возможно, на которые нет очереди, искать какие-то модели компромиссные.
Татьяна?
Я согласна с Леной по поводу причины вот этого ажиотажа, это все-таки недвижимость. Кризис какой-то, который сейчас существует, продлится в течение 2 лет, пока все мировые концерны не откроют здесь заводы и не наладится здесь производство.
Ну уж всех-то, может быть, и не надо.
Ну, не всех.
Кто обещал.
Кто обещал хотя бы, да. Вот, соответственно, будем надеяться, что все это все-таки закончится и разрулится к 2008 году.
Значит, год-два, 2008 год, какая роковая дата, она у вас присутствует буквально в каждом прогнозе, по каждой проблеме, по каждому поводу. Ну, вот уже, казалось бы, не связано с политикой, а все равно 2008 год. Игорь, вот вы не согласны в самом начале программы были с тем, что горячие деньги идут на автомобильный рынок, потому что они не могут пойти на рынок недвижимости. Ваше мнение, почему все-таки автомобильный дефицит и когда он кончится?
Ну, я не то, что не согласен, просто сказал, что это одна из причин. Тут причин несколько, тут и низкие проценты сейчас банковские, когда бессмысленно хранить деньги в банке, они обесценятся, инфляция растет более быстрыми темпами. И все-таки рост дохода из-за роста цен на нефть и падение курса доллара по отношению к евро, тут целый комплекс проблем. Когда закончится бешеный дефицит, я думаю, в течение года, я надеюсь, закроются будут основных вопросов, закрыты. Там будет попроще.
Значит, все-таки Игорь настаивает на то, что к парламентским выборам 2007 года. Это был Игорь Маржарета, заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем», и Татьяна Романова и Елена Виноградова, журналисты газеты «Ведомости». Спасибо нашим гостям. И я хочу сказать нашим слушателям, что сегодня, 24 июля, в 20 часов по московскому времени, итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска. Кондолиза Райс начинает поездку на Ближний Восток. Хватит ли авторитета американской дипломатии для того, чтобы остановить кровопролитие? Новый этап политического кризиса на Украине. Какое решение о кандидатуре премьер-министра примет президент Ющенко? В Вене открылись переговоры о будущем статусе Косово.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.